программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость нашей сегодняшней программы Виталий Васильевич Зверев, доктор биологических наук, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, ну и прочее. Кстати, человек, который проработал несколько лет плотно с Всемирной организацией здравоохранения, внес свой вклад в борьбу с гриппом, и вы уже были в нашей программе. Спасибо, что в эти дни, когда эта тема, конечно, очень актуальна и востребована, вы нас просвещаете, скажем так. Потому что меня просто, знаете, удивляет немножечко, что вот о вакцинах говорят в последнее время очень много менеджеры, люди, производившие вакцину. То есть, как говорят, ты сама себе свидетельствуешь. У меня сомнения, вот как у простого рядового человека, который потребляет, потому что, ну, ты произвел вакцину, а что ты о ней можешь говорить? Да, ты говоришь о своем товаре, по сути дела, о своем продукте. Хотелось бы больше мнений ученых все-таки, а не менеджеров от науки, не, даже не политиков. А чего-то их раньше было больше слышно, мне так кажется. У вас не складывалось такое впечатление?
Вы знаете, да, наверное, это так. Но дело в том, что, понимаете, ученые, они хотят как бы свое мнение, да, формировать на основе данных. Сейчас, на мой взгляд, проходит как раз вот эта та самая третья фаза клинических испытаний всех вакцин, и наших, и зарубежных. И мы...
Но она проходит на нас, по сути дела.
Так получилось, да. Почему такое двоякое отношение к вакцинам? Да, есть люди, которые хотят вакцинироваться, есть люди, которые боятся вакцинироваться. Большинство людей ждет, потому что мы работали, и люди, которые создавали вакцины, они работали, можно сказать, в экстремальных условиях, то есть в условиях пандемии. Поэтому все испытания проходили в сжатые сроки, и, естественно, мы до конца так и не знаем, на что способны эти вакцины. Могут ли они вызывать какие-то побочные эффекты?
Ну, надежная вакцина других, от гриппа значит, сколько? Лет 5 она проходила?
Ну, в общем, да, новая вакцина обычно, когда чтобы выйти в широкую практику, занимает... Вот мы даже с нашими иностранными коллегами проводили такой семинар, где проанализировали все те вакцины, которые сейчас широко применяются в практике. В общем, это в среднем 5 лет где-то. Здесь этого времени не было, и поэтому, конечно... Действительно, сейчас мы живем в такое время, да, когда мы начинаем что-то понимать. Да, мы вот говорят иммунитет 2 года, 2 месяца, да, 3 месяца. Да никто не знает, потому что прививает-то всего до 1.5 года. Мы только
иммунитет будет действовать.
5, да, какой иммунитет? Гуморальный, клеточный. Очень много вопросов. А ученые, естественно, мы ждем, да, результатов, анализируем, потому что сведения самые противоречивые поступают из разных стран.
Ну да, вот недавно с этой европейской вакциной, да,
да,
странная
здесь тоже
история.
Не очень понятно, что произошло. То ли действительно вакцина дает такие серьезные побочные эффекты.
Как тромбозы, да?
Да, да. Либо это просто совпадение. Либо она дает вот такие осложнения в какой-то определенной группе, да, людей с какими-то хроническими нарушениями.
Ну, вот это только и может, очевидно, выявить вот эту третью фазу,
да?
которой
не было, да. Поэтому понятно. Сейчас вот...
Ну, так надо вещи своими именами тогда и называть, что мы проходим
третью фазу, да, клинических испытаний и начинаем понимать, собственно, что мы применяем.
Ну, вот смотрите, в самом начале еще всего процесса и президент говорил, что вакцина – это не панацея, да? Мы еще вернемся к вопросу эффективности. Но действительно, если так рассуждать, то возникает очень много вопросов. Очень много вопросов. Но я хочу вот сейчас немножко заострить и продолжить тему рекламы. Вот смотрите, у нас даже на бутылке пива пишут, что излишнее употребление, и даже эта бутылка там для ребенка опасна. Еду я по шоссе, по которому ездят все наши чиновники. Начало Кутузовского проспекта. Висит щит. Я привилась, привейся и ты. Ну, как вот, знаете, это ты привился еще только остаться. Но, милые мои, вы напишите хотя бы, посоветуйтесь с врачом. Потому что надо знать, какие... Ну, например, очень много заболеваний, и я знаю такие случаи, когда врачи не рекомендуют. Это сердечно-сосудистые. Разные-разные заболевания. В одной и той же семье кто-то рекомендует прививаться, а кому-то нет. Ну, так, милые мои, разве можно устраивать вот такую наглядную агитацию, не предупреждая даже, обратитесь к... Любое лекарство, да? Сколько-нибудь серьезное. Вы должны проконсультироваться с врачом. Этой надписи нету на такой рекламе. Вот ведущие или с телеэкранов у нас выступают люди, они даже не говорят: посоветуйтесь с своим лечащим врачом. Ну как? Как это возможно?
Вы сами ответили, да, на мой взгляд, это тоже не совсем правильно. И вот сейчас, по-моему, кто-то уже из правительства обращался. Ведь мы еще с другими вещами сталкиваемся, что вакцинацию делают обязательно.
Да, это есть вопрос.
Да, это вот да, серьезный да. вопрос. Я вообще сторонник вакцинопрофилактики, да, я, наверное... Мало кого
вы найдете, кто вас никак не обвинишь, что вы противник вакцины.
Да, что я противник. Но на самом деле я не сторонник каких-то мер жестких, которые бы заставляли людей это делать. Люди должны понимать, что они делают, зачем они это делают, и для чего они делают. И должны быть уверены в том, что это не нанесет никакого вреда их здоровью.
Да.
И поэтому я даже говорю, что вот смотрите, даже витамины нельзя просто так. Вот говорят, вот витамины я купил, там себе буду пить. Там, да. Комплекс. Да нельзя. Все, надо советоваться с врачом по всем вот этим вопросам. И здесь точно так же, конечно, врач должен посмотреть и сказать. Ведь на самом деле и многие осложнения могут быть из-за того, что человек побежал прививаться, а при этом у него там или простудное заболевание, или какая-то хроническая патология в там, стадии обострения, или еще что-то. И вакцина или не сработает, или даст нежелательную какую-то реакцию.
Ну вот, кстати, есть письмо слушателя. Настораживают многочисленные сообщения с места о попытках принудительной вакцинации работников самых разных организаций, государственных, муниципальных, частных компаний, что является нарушением федерального закона, на самом деле.
Конечно.
И недавно, я сейчас зачитаю до конца вопрос к вам обращенный, недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще раз напомнил о недопустимости принудительной вакцинации. Надо иметь в виду, что этот закон касается всех категорий работников, включая врачей. Там нет исключений в этом законе. К принуждению относится не только попытка заставить человека вакцинироваться административными мерами, но и психологическим давлением. Вот ваше отношение к такому явлению, как ученый?
Ну, у меня крайне отрицательное. То есть я считаю, что... Вот я уже сказал, что здесь человек должен сам для себя решить, прививку сделать или не сделать. И, конечно... Давление, оно недопустимо. То есть, ну, а потом, ну, в конце концов, мы для чего принимаем законы? Для того, чтобы как бы обеспечить, с одной стороны, права человека, и государство, да, тоже должно себя каким-то образом защищать. Раз есть такой закон, по которому это нельзя делать, значит, человек нарушает закон. Наверное, надо привлекать к ответственности.
Ну, конечно. Кстати, люди могут подавать иски, обращаться в прокуратуру. Это абсолютно нормально, если кто-то угрожает вас уволить по причине того, что вы отказываетесь от вакцины, подавайте сразу в суд, в прокуратуру. Потому что это нарушение закона.
Закон, да.
Я хочу вот еще озвучить вопрос слушателей. У нас много сегодня будет вопросов по проблемам, связанным с иммунитетом, с вирусом, конечно, и с вакциной. Но давайте сначала ответим на такой общий вопрос. Вот по-вашему, на какой фазе своего развития находится вирусная инфекция COVID-19?
Знаете, на мой взгляд, на фазе своего развития, потому что сколько прошло у нас? Чуть больше года, да, когда вирус попал в человеческую популяцию. Он распространился абсолютно во все страны. По-моему, только в одной стране нет случаев зарегистрированных. Это в Туркменистане, по-моему, где он просто как бы запрещен. Поэтому я сразу еще сказал вот в феврале, да, прошлого года, что пока 70% населения так или иначе это заболевание не перенесет, ну, или не будет проиммунизировано, да, то будет продолжаться, ну, это уже не пандемия, там, эпидемия, но вспышки будут все время случаться. И, скорее всего, конечно, будет число случаев нарастать в осенне-зимний период, весной. Ну, к сожалению...
А протекать болезнь будет по затухающей, то есть менее болезненно, и симптомы
пока
будут более тяжелые?
Никаких таких нет. То есть вирус меняется. Конечно, есть мутации, наверняка и зрители наши о них слышали, там английский вариант, да, южноафриканский, бразильский вариант. Вирус меняется, хотя не так быстро, как вирус гриппа. Конечно, можно предполагать, все может случиться. Но пока вот таких серьезных изменений вируса, таких мутаций, которые бы говорил либо о более агрессивном, да, вирусе, либо о том, что он как снижает свою агрессивность, пока нет. Другое дело, что есть опыт медицинских работников. Мы теперь хорошо знаем, да, как лечить в начале заболевания, как лечить тяжелых больных,
да, да.
Как не доводить их до вот этой искусственной вентиляции легких, какие применять препараты, закупать вовремя эти препараты, да, рассчитывать число людей, которые поступят в клинике.
Да,
то есть вот этот опыт, он поможет, конечно, снизить смертность, снизить последствия очень сильно. Ну и потом, ведь как раз уже полтора года прошло, я думаю, еще немного, и появятся препараты, лекарства, которые будут действовать непосредственно на вирус, пока мы таких препаратов не имеем в своем арсенале.
Может быть, предупреждающие даже, да. Как профилактика тоже.
Ну и, конечно, вакцины. Вот сейчас уже сколько есть, я знаю, что разрабатывается еще не менее десятка-двух новых вакцинных препаратов, которые тоже помогут снизить вот эту заболеваемость.
Но тут еще вот...
Но вирус никуда не уйдет.
Ну, понятно, да. Вот ваше это... Кредо о том, что люди должны переболеть определенное количество, оно тоже вступает в борьбу. Я имею в виду выработанный иммунитет уже такой массовый, да?
Да.
Он
да.
тоже как-то должен, наверное,
конечно,
влиять
да,
на статистику.
Да, да. Вот он и повлияет. Да.
Вот вы сейчас упомянули о мутациях. Есть вопрос. Все-таки мутации есть, мы знаем, да? Вот врачи высказывают мнение о том, что вирус, подверженный мутациям, не может эффективно быть пролечен вакциной, которая каждый раз... фиксирует только ту ситуацию, которая сложилась в данный момент. А стало быть, никакой гарантии в продолжительности действия конкретной вакцины. Что можно сказать?
Знаете, во-первых, да, я слушателю должен сказать, что вакцины не лечат, а вакцины предотвращают заболевания.
Да, предотвращают, да.
Действительно. То есть вполне вероятно, что могут появиться варианты, которые будут очень сильно отличаться от этого коронавируса, который сейчас находится в популяции. Но пока этого не происходит, к счастью. Вирус мутирует не так быстро, как грипп, раз в 30 медленнее, наверное. Появляются уже мутации, которые каким-то образом изменяют структуру вот основных белков этого вируса. Но говорить о том, что вакцины, которые разрабатываются, не будут работать. Если они будут работать против первых вариантов, они будут работать и против тех, которые сейчас есть.
То есть и против смутированного?
Да, да, да. Почему? Потому что вот те мутации, которые происходят, они могут влиять, например, там, на связывание с рецептором, но они пока никак не влияют на антигенную структуру. То есть в организме антитела образуются на определенные участки, да, вирусного белка. И, скорее всего, защитные антитела образуются. Вот этот белок, который во всех вакцинах используется, он ведь сложный белок. Он существует в виде тримера, то есть три молекулы, соединенные вместе. И антитела, скорее всего, образуются на какие-то вот эти такие большие структуры. И поэтому, если там где-то что-то вот чуть-чуть меняется, но не меняется вот эта большая структура, то они все равно будут защищать. То есть
понятно.
Такой опасности пока
понятно.
Нет.
А чем отличается вакцина «Спутник V» вопрос от новосибирского «Вектора»?
Здесь просто разный подход. Вот «Спутник V» – это вакцина, так называемая векторная вакцина. Это когда берется вирус, безопасный для человека, в данном случае аденовирус. Этот вирус с большим тоже геномом, это ДНК, содержащий вирус. Там есть участок, в который можно вставить ген вот этого белка из коронавируса. И в результате мы имеем аденовирус, который на своей поверхности экспрессирует целиком вот этот спайковый или вот этот самый S-белок, на который в организме должны образоваться антитела, которые будут защищать от повторного попадания вируса. А новосибирская вакцина, она сделана, вот как делаем мы сейчас вакцины против гриппа. Это так называемая субъединичная вакцина. Это отдельные участки или белки коронавируса, они синтетически могут даже делаться сейчас. Это все как бы очень... Есть такие технологии. И расчет автора этой вакцины на то, что когда мы вводим эти белки синтетически в организм человека, на них тоже образуются антитела, которые потом будут защищать.
Ну, понятно.
Просто это два разных совершенно подхода.
Я сказал понятно, на самом деле, не знаю, все ли мы поняли, но принцип понятен, спасибо. Вопрос такой. Недавно СМИ сообщили, что Роспотребнадзор создал тест, определяющий количество коронавируса. Иными словами, будет возможно составить представление о вирусной нагрузке заболевшего. Причем не только по мазкам из носоглотки. Вот не могли бы вы прокомментировать это сообщение?
Когда мы говорим о других инфекциях, да, есть такие тесты, да, которые определяют то, что называется вирусная нагрузка. То есть количество вируса, да, то есть мы можем как бы в динамике смотреть, как там вирус размножается, не размножается. Это на самом деле очень важно в некоторых случаях. Я не думаю, что этот тест будет применяться очень широко. Он, скорее всего, вначале будет применяться для научных исследований, чтобы понять, да, сколько времени может вирус находиться в организме человека, да, там, на слизистых, и там размножаться, при этом, может быть, не давая какую-то симптоматику. Потому что вот были случаи описаны, когда вирус выделялся там, через 40 дней, там, еще когда-то. Да? Но на самом деле это не вирус выделялся, вирус сам не выделяли, а его нуклеиновая кислота. как она там оказалась, почему она же сама по себе существовать не может. А этот тест, конечно, очень поможет понять вот и механизм патогенеза, и механизм вот этот, сколько может длиться этот продромальный период. Да?
Спасибо. Ну,
у тяжелых пациентов как все-таки проходит, как лечение, насколько эффективно.
В самом начале вакцинации, в священном начале Русской Православной Церкви заявляла, что вакцинация приемлема только в случае, если она не содержит элементов абортивных материалов. То верующих людей не только христианских конфессий, мы получаем такие вопросы. Возникает вопрос, насколько это требование к составу современных вакцин соблюдается. Но сначала я хотел бы познакомить вас с мнением, озвученным довольно известного в своих кругах доктора медицинских наук Александра Алексеевича Редько. Может, вы его тоже знаете. Несколько лет он возглавлял в качестве первого проректора Национальный институт здоровья, автора более 200 научных статей.
Если открыть патент, то мы там увидим, что 4 раза упоминается некий HEK, Human Embryonic Kidney. Это абортивный материал, который в 1973 году был получен из почек эмбриона после аборта у женщины. И на этом материале, непрерывно размножающемся с тех пор, как раз и сделана эта вакцина. И вот здесь нужно было сказать о нравственной составляющей такой вакцины.
Но дело в том, что здесь вот я бы все-таки немножко разделил. Одно дело, когда мы постоянно берем вот этот абортивный материал, да, для производства той вакцины, а вот та линия клеток, о которой говорит мой коллега, все-таки она взята давно, и она уже, ну, не является абортивным материалом, потому что вокруг уже там она прошла очень много циклов. То есть это отдельные клетки, которые...
Но
ведутся в определенных
подождите,
условиях.
Подождите, но все-таки это абортивный материал? Ну, сколько бы он там ни основан-то? Гносеология этого вопроса, тем не менее. Это действительно вопрос.
Вы знаете, да, действительно это вопрос. Но вот я бы все-таки разделил. Потому что есть просто, понимаете, есть ведь о чем церковь печется и чего боится. Да? Чтобы, если мы будем использовать абортивный материал, то значит увеличится и число абортов. Ну, как мы понимаем, абортов.
Да нет, ну, все, просто...
ну и вообще нехорда, как ну, бы нехорошо
не
брать.
Поэтому.
Да. Но просто есть препараты, которые делаются, например, исключительно из абортивного материала. То есть каждый раз берется новый абортивный материал. В этом случае ситуация немного другая. Он в свое время когда-то был взят, причем я не уверен, что это был абортив, но это мог быть мертвый плод. То есть это.
Ну вот в патенте HAEK это.
Да-да-да.
Human embryonic kidney.
Да-да.
То есть человеческая эмбриональная печень.
Понимаете, она была когда-то взята, а потом она уже перевивалась и переводилась там с одной среды на другую еще. То есть это уже просто отдельная линия клеток. Я здесь очень сложно разделить и сказать...
Ну, вопрос остается, да.
Ну, вопрос остается, да. Я вот,
потому
наверное,
что...
не смогу так вот на него ответить, но
да.
Я считаю, что это...
Ну, вы ответили, как да, оно на самом деле. Да. А уже пусть делают выводы те, кто слушает.
Ну,
это.
Да, просто это не то, что каждый раз берется абортивный материал, новый. Да? Это
ну,
просто
об этом
в свое время, да.
Редько об этом и говорит, что он, так сказать, ну, линейно, когда-то взят, когда-то был взят, но изначально он все-таки был взят абортивный материал.
Ну, да.
Как вы точно именуете то, что происходит с коронавирусом? Пандемией или эпидемией? Почему не инфекцией? Какая разница, когда мы применяем это все к COVID-19? Как
знаете, правильно когда мы назвать? Говорим инфекция, вообще, ну, то есть это может быть отдельный случай, это вообще, ну, такое общее название. Есть еще такое понятие вспышка. Это когда десяток или там небольшое количество людей, да, в отдельно взятом коллективе, да, болеют одним и тем же инфекционным заболеванием. Это вспышка. Что касается вот этого слова, да, это же понятно, пан – это все, да, весь народ, да, такой прямой перевод. Это ВОЗ объявил это пандемией, поскольку инфекция захватила все страны. Ну, то есть мы сейчас должны это признать, потому что практически во всех странах мира случаи коронавирусной инфекции зафиксированы. Значит, он распространился по всему миру. Это как раз и служит основанием назвать это пандемией, потому что действительно все страны, да, все категории людей болеют, и есть смертные случаи, поэтому тут как бы пандемия, это, сейчас это правильное название.
Недавно смотрел видео, на котором врач пожилого возраста рассказывал, что еще в 1978 году у них в мединституте преподаватели говорили о коронавирусе. И в доказательстве зачитал свои институтские конспекты. Это действительно не фейк? И о короне у нас знали уже давно?
Конечно. Коронавирусы были открыты в 1953 году. Это человека. А коронавирусы животных были открыты еще в начале прошлого века, одними из первых, кстати. И мы знали заболевания тяжелой свиньи коронавирусные. Тогда были целые эпизоотии, и погибали целыми фермами эти самые свиньи. А человеческие, они до сих пор существуют, они дают, по разным оценкам, до 15% всех ОРВИ, которые вот мы регистрируем каждый год. Ну, не сейчас, естественно. Угу. Это 4 коронавируса, которые вызывают у детей и респираторные заболевания, и, кстати, и кишечные заболевания, такие диареи. Но протекают достаточно легко. Ну, мы, да, действительно, я их в свое время изучал, да, были такие... Это известно, ничего тут в этом нет. Потому что коронавирусы леопарда есть, соловьев, воробьев.
Понятно, вы хотите, понятно.
Да, есть, конечно.
Ну вот недавняя история, есть вопрос на тему вакцины AstraZeneca, что во многих странах стали отказываться. Сейчас, правда, вроде европейский регулятор сказал, что нет, нету такой опасности. Но о чем речь шла? Речь шла о побочных очень серьезных эффектах, тромбозов в частности. И вопрос такой, да. Слушатели, там отказываются от этого британо-шведского препарата, в Европе имеется в виду, по той причине, что от него умерли уже немало привитых людей. В препарате ли дело? Известно ли ученым заранее о побочных смертельных эффектах любой вакцины?
Вы знаете, как правило, да. И, как правило, не бывает смертельных исходов от применения вакцины. Я, честно говоря, даже не помню в моей практике... Нет, в мире все бывает. Вот если мы вспомним вакцину против лихорадки Денге, от которой 600 детей на Филиппинах умерли, но это была как раз вот недоисследованная, недопроверенная вакцина, которую стали вдруг широко применять.
Но в Африке тоже был какой-то скандал,
да,
в Нигерии.
Да, был скандал с вакциной против ротавирусной инфекции, когда были инвагинации кишечника у детей. Был скандал с первой живой вакциной против гриппа, когда заражали. Был с полимиелитной вакциной. Все это было. Поэтому вот и существуют, да, вот эти правила проверок вакцин на все, да, возможные такие вот серьезные осложнения. Но на самом деле не должно быть смертельных случаев. Дело в том, что для человека любого вакцинация – это событие. И с ним он связывает все, что потом произошло. Вот у меня в моей практике было несколько случаев, когда человек приходит, вот у меня там проблемы с сердцем. Это вот после того, как я сделал вакцину там, против кори или что-то еще. Начинаешь спрашивать, когда сделал, да уже прошло 2 недели, уже ничего там не должно быть, это никак не влияет. Здесь может быть то же самое, но уверенности, конечно, никакой нет. Здесь просто нужно провести настоящее медицинское расследование и понять, во-первых, что за пациенты, были ли у них до этого какие-то нарушения. Вот это то, о чем мы с вами говорили в начале передачи. Да? У каждого человека, да, свое здоровье. Да? Для кого-то это все нормально, да? А кому-то, может быть, с нарушениями свертываемости крови, да? Может быть, с диабетом. Надо очень осторожно, да, эти препараты делать, потому что мы не знаем, как они скажутся на его хронических заболеваниях. Я думаю, что здесь просто разберутся и решат, из-за чего это все происходит.
Ну, пока вот видим такую чересполосицу, да. Некоторые страны вернулись к этой вакцине.
Да, даже не все страны,
а некоторые не вернулись. Ну, да, на горьком, к сожалению, опыте. Мы опять действительно возвращаемся к теме о том, что мы находимся внутри третьей фазы испытаний, на самом деле. Спасибо, мы надолго не прощаемся. Напоминаю, гость нашей программы Виталий Витальевич Зверев, доктор биологических наук, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Спасибо вам за ответы на мои вопросы и вопросы слушателей. И здоровья вам и успехов.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.